Дал атаман коню шпоры под бока и вперед помчался. Милейший души человек, пустил скупую слезу солдат в будке. Скучно без него будет.
Ничего, вернется, улыбнулся казачок. Атаман сюда завсегда возвращается.
И следом за начальством во весь опор дунул. Так и полетели они вдвоем верхами через Сенатскую площадь, да по набережной, а там и Невским проспектом отметились. Давай бог коням крылья по пути на Астраханскую землю. Красив Санкт-Петербург, величественны его храмы, роскошны дворцы, прекрасны улицы, а только нет и не будет в нем жаркого южного солнца, открытых сердец казачьих, задушевных песен, широкой степи, да возвеличенной у простого люда матушки Волги. Кто к вольному ветру привык, того в коробке каменной не запрешь. Кто родину грудью защищает, тот по императорским залам паркет не трет. Кому честь дороже жизни, не будет за 100 верст под троном прятаться, когда враг жестокий на пороге. Помогай им Господь вовремя успеть, а мы взором мысленным расстояние преодолеем, да сами вперед их в станицу атаманскую пожалуем. Хорошо в конце августа в Астрахани, жары уж нет, но теплынь душевнейшая, повсюду азиаты арбузами пудовыми торгуют, девки красные у ворот семечки грызут, с парнями молодыми языки чешут, старики на заваленках сидят, детям малым сказки рассказывают. Один работой занят, другой торговлей, третий в поле, четвертый на низах осетров добывает, а пятый гармошкой народ веселит. Мы же к Сотниковой хате подойдем. Помните такого? Ну, он еще в начале нашей сказки басурманских работорговцев побил, а девушек-пленниц от страшной судьбы избавил. Вот в основном о нем-то и дальше вся история и будет. А во дворе Сотника страшная картина. Пыль да гром. Стоит крепкий казак в гимнастерке неподпоясанной, шаровары закатаны, ноги босы, да хлопцев молодых от 16 годков кулаками почуют. Один, супротив 20, и все с вилами, дубьем, палками на него с разных сторон, аки волки на медведи кидаются. «Не робей, братцы, вместе и тятьку бить веселей!» «Ну уж и Сотник их тоже катает от всего сердца. Кому по шеям, кому в дышло, кому коленом под зад. Вот она, казачья школа. С малолетства должны ребята уметь и сами драться, и оплеухи получать. А в такой драчке привыкают казачата до последнего стоять, за друга биться, своих не сдавать, да перед сильнейшим противником не трусить». Раскидал их казачина по разным углам, кого в крапиву, кого в плетень, кого через забор к хате подошел, от порог 2 шашки из ножен вытянул.
«Ну что, разлеглись-то, словно студент после демонстрации? Чуток размялись? Теперь давай всерьез. Нападай со всех сторон!»
«Да ну тебя, дядька, еще отрубишь чего?
Не боись, до свадьбы заживет!»
«Да конца смотря, что отрубишь, а то в свадьбе смысла нету!» Гогочут хлопцы, но за колья берутся.
Завертел Сотник 2 шашками так, словно вокруг него сплошной щит и сверкающей стали. Ни пикой проткнуть, ни стрелой пробиться. Подступиться-то и то страшно.
«Давай, давай, не робей. Кого не убью, того выучу».
А тут сзади голосок женский, нежный, но медью позванивающий.
«Ага, попался, мил дружок. Я весь день у печи, к столу его жду, а он с хлопцами дурью мается».
Все. Кончен бал, погасли свечи. Пришла жена казачья, строгая, кирдык ханум, ежели по-татарскому выразиться. Обернулись все, хлопцы дубины побросали, Сотник шашки в землю уткнул.
«Никакой дурью мы не маялись. Так, пошутковали чуток».
А жена казачья меж хлопцев прошлась взглядом внимательным и руки в бока уперла.
«Вот я тебе дом пошуткую. Опять у казачков фонари под глазом светятся. Иллюминация, как в самом Санкт-Петербурге. А ко мне вечером их мамки жаловаться набегут.
«Да мы не выдадим!» — хором откликнулись казачата. «Скажем, сами подрались. Обычное дело. Чего сразу к мамке-то?»
«Да чтобы они вам еще и от себя добавили. А ты марш домой. Девки без тебя за стол не садятся!» —
рявкнула грозная супруга, цапнула мужа за рукав, да до хаты потащила.
А парни уж и вслед им хохочут, один громче всех. «Не робей, дядя Андрей! Не убьет, так выучит!»
Сотник только зубом скрипнул. А вот жена его с полузавода обернулась.
«Ой, Митька, а я думаю, что я еще сказать-то хотела? Ты вчера вечером за мельницей был?»
«Ну что, тетя Настя, не был я нигде, это... А пойду-ка я...»
«Так вот, моя малая говорит, что ты вчера за мельницей с моей Ксюшей целовался. Это как?»
«Кто? Я? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
говоришь? Ага. Значит, я дура, да? Так. А ну, хлопчики, дайте-ка мне вон ту палочку.
Да кто оглобля?
А мне без разницы.
Жена сотника улыбается, дубьет тяжелой одной левой и поднимает.
Иди-ка сюда, Митенька.
Настя, да брось! Серьезно встревожился сотник. Че ты завелась-то?
А я его сейчас пристукну, да сердцем отойду. А ты марш, марш домой, не видишь, что ли, что я вся в нервах?
Старый казак только руками за ее спиной и марш, дескать, разбегайся, братва, без оглядки, покуда всем не досталось. Хлопцы только сыпанули горохом во все стороны.
Митька, стой, не доводи меня, стой, говорю, зять, будущий, догоню, хуже будет.
Подняла жена Сотникова над головой оглоблю двухпудовую, с места раскручивает и с размаху в сине небушко запускает. Со свистом пушечным полетела оглобля вверх, в облаках кучевых теряясь. А Митька со товарищей в кустах бузинных спрятался. Сидят, как мыши под веником, тихо, и глаза круглые. Митькин-то друган меньше страху терпит, он первым и подначивает. «Уж и грозна ж, тетка Настя!»
«Да я с ейной дочкой-то всего пару раз очмокнулся, что сразу-то?»
А тут сверху свист протяжный. Парни прислушались, над кустом приподнялись, и хрясь обоим оглоблей по башке. Митька тот сразу без чувств рухнул носом землю рыть, а товарищ его простонать успел, держась за голову. «Да мне-то за что?»
«А до кучи!» — раздалось издалека, и пал второй хлопчик рылом в лопухи.
Вот такая жена была у нашего сотника. С мужем нежная да любящая, но случись, что за драгоценных дочек и сама с любого три шкуры спустит. Казачка, мать ее, волшебницу!
Ну, да мы их на том и оставим пока. Нас фантазия своевольная вновь через леса, поля, реки и горы на сопредельную территорию завлекает. И вот уж глазу верь-не веря, стоят перед нами горы кавказские высокие, в шапках белых, в туманах синих. И звуки зурны слышатся, и посвист черкесский, и звон клинков лихих абреков — и распевные мелодии в ритме стука копыт по горным тропам. Однако в этот раз картина иная вырисовывается. Горный аул на взгорье. Близ аула маленькое кладбище, где скупыми плитами каменными память об умерших чтят. Вот у могилы свежие шестеро человек стоят. Мула старенький по памяти Коран читает. Люди лицо в ладони склоняют. Мужчины молчат, женщины плачут, стоя поодаль. Традиция такая. И ближе всех к могиле молоденький юноша стоит, лет 17 от силы. Сам в черкеске синий, материнской рукой аккуратно залатанной, на поясе кинжал старый, на ногах чувяки разбитые, а глаза карие, большущих слез полны. Закончил чтение мулла. Коран священный захлопнул, вздохнул сострадательно, да и в аул пошел. За ним и другие потянулись. Остался только юноша у могилы, да дядя его родной с женой стоят, не уходят. Смотрят на юношу, переговариваются тихо. «Керим, поговори с ним». «Не сейчас, Фатима». «Нет, сейчас. Я все понимала, когда он ухаживал за больной матерью, но теперь...» «Теперь он исполнит волю умершего отца
и отправится на поиски своего безумного дяди. Он с детства об этом мечтает.
Вот этого я и боюсь, Керим, он же пропадет, он совсем еще ребенок. Как можно ему идти в отряд дяди Абрека? Умоляю тебя, Керим, ради Аллаха, запрети ему.
Хорошо, Фатима, я попробую. Подошел сзади дядя, обнял племянника за узкие плечи, прижал к сердцу по-мужски, попросил в сторонку отойти, разговор есть. Встали они у засохшего дерева один на один, два кавказца с разной судьбой и родной кровью. «Юсуф», — со вздохом начал дядя, — «ты последний из нашего рода, и поэтому все, что есть у нас, останется тебе. Сакля твоя, конь твой, пашня твоя, все шесть баранов твои. Живи у нас, прошу тебя, продли нашу старость».
«Спасибо, дядь Керим. Вы с тетей Фатимой всегда были добры ко мне, и я с благодарностью приму вашу помощь, но сначала мне надо уйти из аула. Ненадолго, но я должен».
«Я знаю, что ты хочешь найти его. Не надо, Юсуф. Твой дядя избрал свой путь, и теперь он сам в ответе за свои грехи перед Всевышним».
«Какие грехи?» — вспыхнул юноша.
«Аллах запрещает отнимать жизнь, даже у иноверца. А сарама руки по локоть в крови.
Мой дядя сделал это ради всех нас.
Юсуф, он сделал это только ради себя. Он ни с кем не делился награбленным золотом».
«Ради себя? Он там, в землях Геуров, бьется один за всех нас. Он сражается с врагами, и только благодаря ему мы столько лет живем без войны».
«Юсуф», — терпеливо продолжал мирный кавказец, — «ты был мал, мы многое тебе не говорили. На самом деле он выбрал не стезю защиты, а путь нападения. Послушай меня».
«Нет, дядя Керим», — яростно перебил его молодой Юсуф, — «я не хочу это слушать. Как вы можете такое говорить? Ведь он ваш брат, и я все равно к нему уйду. Отпустите меня, уйду с миром. Запретите, сбегу».
«Я не могу тебя отпустить, мой мальчик», — повесил голову мудрый Керим. «Ты же знаешь, после смерти твоей матери мы с женой несем за тебя ответственность».
«Да знаю я, знаю, что вы его никогда не любили, и я еще ребенком не понимал, почему. Как можно не любить человека, сражающегося за свой род, рассуждать, какой путь достоин, а какой нет, удел слабых женщин, а дядя Сарам настоящий мужчина!»
Помолчал добрый родственник. Понял, что ни силой, ни уговорами не удержишь орла в курятнике. У каждого в этом мире своя дорога. Если молодости свойственно упрямо набивать себе шишки, то старость не всегда может подать руку помощи, чтобы спасти безумца от самого себя. Да и всегда ли оно нужно? Хоть и говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках и лишь дураки на своих собственных, вот только свои лучше запоминаются. Так что уж пусть Юсуф идет своим путем, как и предписано небом, как задолго до его рождения предрешил Всевышний в книге судеб.